Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир радио «Спутник», и сегодня будем говорить о Конфуции, потому что по, правда, европейскому календарю у него сегодня день рождения. Китайский мыслитель оставил о себе огромное наследие, и влияние его до сих пор сохраняется во многих странах Юго-Восточной Азии. А вот как, почему и что же все-таки такое конфуцианство, философия или религия, а может быть и все сразу, в этом будем разбираться с гостем студии радио «Спутник», директор Института Конфуции РГГУ с российской стороны, доцент кафедры восточных языков Института лингвистики РГГУ, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Тарас Ивченко. Тарас Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мой коллега Илья Харламов. Илья, тоже здравствуй. А, Тарас Викторович, расскажите, пожалуйста, все-таки празднуется ли день рождения Конфуция в Китае как по европейскому календарю? Потому что, я насколько понимаю, там даже два раза в год его празднуют.
Но сейчас празднуется, да, и более или менее для того, чтобы, скажем так, не нарушать отчетности, да, установлена как раз дата 28 сентября. Кроме того, как вы знаете, есть такая организация Институт Конфуция. Этот день также объявлен Днем Институтов Конфуция, Днем китайского языка. Хотя есть свой другой день китайского языка, но в это время, вот сейчас, да, действительно, он считается как бы официальным днем рождения.
Угу. Если говорить о самом Конфуции, почему вокруг него такое, ну, вот это все сформировалось? Потому что вот ничего же подобного, во всяком случае, в европейской традиции нет. То есть были и философы, были и религиозные деятели, которые тоже как-то определили там свое время, заложили какие-то государственные традиции, там моральные традиции, еще какие-то. Но вот как-то вот в такой, я не знаю, уместно ли сказать, культ, это не сложилось.
Но это не совсем культ, потому что на самом деле, конечно, в Европе, европейской традиции, если говорить о том же самом V веке до нашей эры, так называемом осевом времени, по терминологии Карла Ясперса, собственно говоря, Платон и в его варианте Сократ до сих пор являются одним из главных фигур, определяющих также и философское мышление, и мышление как таковое в Европе. Что касается конфуцианства, то на самом деле оно как учение складывалось постепенно. Это не только заслуга самого Конфуция, потому что на самом деле достаточно интересно, мы об этом не часто говорим, часто Китай вот ассоциируется у нас с какой-то вот такой полудиктаторской, что ли, страной. Ну, вот, ну, не только компартия, а вот всегда...
Со склонностью к авторитаритаризму.
Можно легко и изящно
выразиться.
Да, вот. Но на самом деле показывает, что в Китае была действительно создана система, одна из наиболее эффективных систем бюрократии. Потому что без бюрократии ты никуда не пойдешь. Государством нужно управлять. В государстве нужно все учитывать. Собственно говоря, вот эта тенденция тяготения к порядку, а при этом не просто к порядку, который подавляют.
Гармоничному, да, гармоническому порядку.
Гармоническому порядку, когда ты понимаешь, что на каком месте ты находишься, и что в определенном смысле ты обязательно включен в иерархию. Ты не могут быть в системе управления все равны, такого не бывает. Что ты включен в иерархию, ты должен это осознавать. Соответственно, у тебя есть какие-то обязанности. Но и то у того, кто стоит выше тебя, тоже есть определенные обязанности. Не всякий может... Это не значит, что тот, кто находится выше, делает, что хочет. Вот такая попытка гармонизировать общество, при этом базирующаяся на осознании этого, не на молчаливом повиновении, а на осознании, внутреннем законе, внутренней совести, вот я думаю, она оказалась такой очень продуктивной.
И многие ее восприняли. Тарас Викторович, ну вот мы сейчас уже обсуждаем Конфуция и его учение или философию, как будто бы у нас за плечами час предыдущий разговор. Но его не было. Давайте мы все-таки, если вы не возражаете, спросим, зададим вам базовый вопрос. В чем философия Конфуция? Да, вот это идеальное общество, да, гармоничные отношения государства и народа, между людьми такие, столь же гармоничные отношения. В чем философия? Каковы ее базовые признаки и принципы? И ведь многие считают конфуцианство некой утопической философией, да, или там суперидеалистической, да, мало реализуемой в современных условиях человека с его натурой. Вот в чем же привлекательность Конфуция, в чем его основные принципы были?
Основные принципы, ну, понятно, что мы не можем сказать это подробно, это так очень кратко.
Придется кратко, но тем не менее.
Кратко,
да. Но
это
можно по
пять основных,
да, давайте
пять основных принципов. Дело в том, что китайцы очень любят формулировать все в таких вот принципах. Вот это пять основных принципов, которые... Первый принцип — это гуманность. Второй принцип — это справедливость или должное. Третий принцип — это ритуал. Четвертый принцип — это мудрость. И пятый принцип, можете сказать, правдивость, доверие.
Вот если это относится и к отношениям между государством и обществом, да, и между и в отношениях между людьми, правильно я понимаю?
Конечно.
Вот что касается отношений между людьми, тут, в принципе, обсуждать нечего. Это понятно, это замечательно. А вот относительно государства и общества, вот как это было реализовано в Китае или, может быть, в других странах? И было ли это реализовано? И насколько это действительно вообще продуктивная идея в связи с теми реалиями, которые мы знаем, да? Мы знаем, что такое власть, и, в общем... Как сказал сэр Уинстон Черчилль, власть — это наркотик, попробовавший однажды, отравлен навсегда. Вот Конфуций преодолел эту порочную зависимость или нет?
Ну, сам Конфуций, наверное...
Не сам, его идеи, точнее, помогают ли преодолевать это?
Вот тут важный момент. Его идеи, конечно, помогают преодолевать, но мы должны понимать, что любые идеи, высказанные вот в какой-либо форме, они до некоторой степени, то, что вы уже сказали, наталкиваются на природу человека. И они, конечно же, до некоторой степени идеалистичны. Так же, как до некоторой степени идеалистичны и 10 заповедей. Но они наталкиваются на природу человека, и, к сожалению, получается, что не всегда получается сделать так, как вот сказано. Хотя сказано абсолютно очевидно.
Они адресованы все-таки человеческой личности, да? А учение Конфуция вот более сложной структуре, да? Вот отношение общества и государства.
Человеческая личность не существует внутри отдельно. Она всегда существует внутри сложной структуры.
И обстоятельств.
И поэтому его слова всегда были адресованы одновременно и человеческой личности, и структуре, которая должна быть выстроена на основании вертикальной иерархии.
Человек — существо политическое, как говорил его собрат, получается.
Да, человек — существо политическое, с одной стороны, но с другой стороны, очень важно, какими категориями оно оперирует. И очень важно, насколько оно руководствуется не какими-то, скажем, биологическими наклонностями, а насколько пытается организовать свое поведение, учитывая, что рядом другие. Ну вот, собственно, это такая одна из гуманностей, то, что мы называем гуманностью, это по-китайски жэнь. Вот. Это, собственно, иероглиф, который пишется, слева пишется иероглиф «человек», а справа пишется иероглиф «двойка». Это не самое древнее написание этого иероглифа, но, тем не менее, там говорится о том, на самом деле... Что такое гуманность? Если попытаться определить, то на самом деле человеку очень трудно это сформулировать. В конфуцианстве, как бы сам, ну, в беседах и рассуждениях Конфуция, как бы дана такая формулировка, что такое гуманность. Гуманность — это отдать другому или уступить другому то, что ты хочешь взять сам. Не то, что тебе не нужно, а то, что ты хочешь, тот пост, который, допустим, ты хочешь занять, очень хочется тебе его занять, но ты отдаешь другому. Вот эту гуманность, то есть полное осознание наличия существования другого человека.
Это из этой же серии. Относись к другим такими... так же, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Мне абсолютно кажется, это более, более общее, а вот здесь вот как-то относить другому так же, как хочешь, чтобы относились к тебе, это как-то это прекрасно, это пчелки жужжат и радуга светит. А отдай другому то, чего сам хочешь, вот это уже поинтереснее, мне кажется.
Да, поэтому, но это известная фраза, которая, собственно, по-моему, даже во второй главе, там всегда ее цитируют, и сами китайцы, да, это сам хочешь вот занять вот это место, а поставь туда другого. Поэтому, да, действительно, вот эта фраза тоже это известная, не делай другим. Неоконфуцианство чуть-чуть и сейчас есть как бы продолжение этой фразы. Не только не делай другим того, что не хочешь, чтобы другие делали тебе, но и также не делай другим того, что хочешь ты себе. Потому что...
Не делать другим того, да. Что хочешь себе.
Да. Не...
А вот это
почему?
Непонятно.
Потому что то, что ты хочешь себе, не обязательно подходит для других.
А, все. Вот это, знаете, это мне напоминает медвежью услугу, да? Когда ты оказываешь человеку какую-то услугу, думая, что ему она нужна, а ты ему вредишь.
Да,
этим.
Абсолютно
это же
верно.
Из этой серии, да?
Абсолютно верно. То есть я вот так думаю, это частый случай. Мы же все руководствуемся самым лучшим.
Я думаю, что ему так будет хорошо.
Так ему так лучше.
А ему так плохо.
Неужели ты не понимаешь своего счастья?
Ну ты, да, ты счастье.
Вот. Абсолютно.
Именно.
Это мудро.
А давайте мы тогда продолжим, собственно, разбирать вот эти принципы, чтобы мы понимали, как мы их понимаем, да, ну вот условно говоря, европейское мышление, что под ними понимают в Китае, в том числе последователи Конфуция, справедливость. Тоже вещь, казалось бы, всем все понятно, но на самом деле начинаешь разбирать это понятие, и у каждого свое.
Да, и что такое высшая справедливость? Вот
и что такое высшая справедливость? Такого понятия высшая, низшая, нет, как бы нет, она единственная.
Кто ее определяет? Вот категорию справедливости?
Вот достаточно интересно. Она, скажем так, имеет отношение к категории должное. То есть справедливость – это то, что... до некоторой степени соответствует внутренней природе устройства мира, общества и так далее. Соответственно, понятно, что не каждый способен увидеть справедливость. Не каждый способен, значит, сказать, вот это справедливо, вот это нет. К большому сожалению, у нас же сейчас, как, по идее, любой человек может определять, что справедливо, что нет. Но он определяет с какой-то своей точки зрения.
Руководствуясь либо какими-то морально-нравственными соображениями, либо нормами законодательства. Но закон ведь может человеческий
закон
не соответствовать
не равно
природе справедливости.
Закон
да,
человеческий к справедливости
не имеет, ну да,
ну, можно сказать,
имеет, но не всегда. Да?
Далеко не всегда отношения. Тем более, учитывая, что сейчас закон – это огромное количество формальных вещей, и они, собственно говоря, да, определяют закон. Вот. А конфуцианская традиция, ну, по крайней мере, как ее, опять-таки, мы понимаем, что она чуть-чуть идеализирована, закон — это всегда вещь внутренняя. Внутренний закон. Поэтому, если это известная фраза, если вы начнете людьми управлять насильственно, они будут бояться вас, и, конечно, слушаться и делать то, но у них не будет внутреннего согласия с вами. Если вы будете управлять людьми при помощи добродетели, тогда они будут стыдиться своих неправильных действий и в то же время, значит, вкладываться или укладываться в какую-то вот эту систему.
Тарас Викторович, скажите,
мотивация,
пожалуйста.
У них просто
мотивация замечательная. Нет, вы говорите, опять же, вот честно скажу, я вот слушаю, это действительно это некий абсолютно идеальный мир. Вот идеальный мир на Земле. Я к чему? Ну, можно ли управлять людьми? И были ли примеры в человеческой истории, когда управлять людьми можно было хотя бы без толики насилия? Без толики принуждения.
Вот в истории, есть ли в истории Китая такие правители, которые
хотя бы
наиболее
Китая, да.
близко были к этому?
Возможно ли такое в принципе?
Такое, в принципе, до конца, естественно, невозможно. И считается, что было несколько этапов идеального правления. Не будем вдаваться там в династию Хань. Да, были два императора, которые, считается, управляли, руководствуясь уже даосскими принципами, уменьшали все налоги и так далее. два периода прекрасного правления. Но, как мы понимаем, это все обобщение. Это некоторого рода идеализация. Но, наверное, в жизни любого общества, несмотря на то, что всегда существует определенная абсолютно очевидная грязь, и действительно без насилия, ну как обойтись без насилия, это невозможно. Кроме того, насилие — это на самом деле самый эффективный способ, он самый быстрый.
Ну да.
Я буду сейчас думать, пока они там... Я им сказал, что, ребята, вот если так, сделайте неправильно, вас казнят. Ну, как-то это будет лучше.
Быстро и поучительно.
Быстро и поучительно. Вот. Но стремиться к какому-то идеалу всегда нужно, потому что без идеала тогда мы просто уйдем полностью вот в это насилие, которое, собственно говоря, лишит какого-то, ну, вот такого смысла существования.
Третий принцип, Тарас Викторович, ритуал, да?
Ритуал, да. Опять-таки, мы знаем, что вот это пять принципов, да, в Китае очень многие вещи, потому что есть пять первоэлементов, вот, поэтому очень много...
Всего по пять.
Всего по пять. Бывает четыре, вот, да, вот, бывает пять, значит, поэтому такая нумерологическая составляющая, что чего-то количество должно быть именно такое. Оно
там
присутствует.
Там цифры действительно
цифры любят. Там, да, там...
Любят в них вкладывать большой такой смысл.
Абсолютно точно. Вот. А ритуал это иногда бывает такое, ну, даже у нас существует такое выражение, называется китайские церемонии. На самом деле это ритуал, который тоже пытается, ну, опять-таки, с моей точки зрения, я говорю о своей интерпретации, да, это не какая-то абсолютная истина, с моей точки зрения, внедрить в поведение человека небиологические моменты. То есть человек должен вести, ну, например, уважать старших. Я сильнее любого человека в возрасте. Почему я физически сильнее, я активнее? Почему он должен мне говорить, как себя вести? Но в данном случае, если ты не понимаешь, в чем состоит мудрость старшего поколения, ты, допустим, не понимаешь, значит, ты должен подчиняться ритуалу, для тебя это некоторое насилие. Насилие. А если ты понимаешь, что старшие люди могут что-то такое сказать, ты этому ритуалу следуешь естественно. Поэтому это ритуал, это тоже внесение некоторых обязательных элементов в человеческое поведение, без которых общество рассыпется.
Угу. Четвертый — мудрость, да?
Мудрость.
Так.
Ну, мудрость — это достаточно...
Где же ее взять?
Где же ее взять?
99% жителей нашей планеты.
Воспитывать.
Ума-то не всегда хватает.
Воспитывать.
Она ее можно воспитать разве?
Мудрость можно воспитать.
Или она как некое озарение, либо приходит, либо нет.
Нет, озарение...
Ну, озарение это да.
Это озарение.
Это точечное что-то, да.
Да.
Вы знаете, есть, извините, что я так вот вклиниваюсь, но есть же такая пословица, что как-то вот старость без мудрости, это вот, ну, совсем плохо, да, то есть такое бывает, да, то есть бывает, да, приходит старость, но не приходит мудрость, и это вот беда, дескать.
Ну, здесь как бы такая вот интересная вещь. Старость приходит всегда, и она приходит сама. Мудрость сама не приходит. Поэтому мудрость это определенного рода достаточно долгое накопление. Мудрость не обязательно происходит, приводит к, как вот вы сказали, озарению, просветлению, да, вот, но мудрость — это способность выйти за собственные пределы и не оценивать все с точки зрения только себя самого. То есть не считать, грубо говоря, что ты всегда во всем прав. Поэтому вот эта мудрость, она всегда заключается в расширении твоего собственного познания и сознания. И это, скажем так, результат постоянной работы, которая не заканчивается никогда. Именно поэтому в других там и канонах говорится о том, что я буду, значит, закончу тогда, остановлюсь тогда, когда достигну наивысшей добродетели. Но это известно. Джию Чишань. Вот. Но на самом деле, с другой стороны, идет другое утверждение, что вот этой высшей добродетели не достигнешь никогда.
А скажи, пожалуйста, вот мудрость и опыт – это же разные вещи, да? Но знак равенства нельзя ставить.
Мудрость и опыт – это, конечно, разные вещи.
Говорят, опытный человек всегда уважительный, да, но это опытный человек. А мудрый человек – это как бы квази, ну, вернее, не квази, это, так сказать, в квадрате уважительное отношение, да? Вот давайте проведем эту черту между этими понятиями.
Ну, опыт – это больше имеет отношение к накоплению каких-то практических
навыков,
данных, а умение помнить свой собственный опыт, потому что мы очень часто любим наступать на одни и те же грабли по много раз, да?
Помнить, систематизировать, да, и делать выводы, наверное.
Помнить, систематизировать и делать вывод. А вот как-то обобщать и стремиться выйти за пределы своего личного опыта, это уже близко к мудрости. Поэтому это как раз то, что человек... Ну, бывают такие люди, которые говорят, а почему это я должен этого делать? То есть, а что это я... Вот у меня есть такой опыт, я на нем основываюсь. Почему я куда-то должен выходить? Почему я... Вот это выход за пределы себя, так называемая трансценденция, да, это обязательная часть любого, скажем так, мыслительного акта.
Ну и, наконец, пятый принцип, Тарас Викторович... Искренность или...
Ну, в данном случае искренность – это достаточно простая вещь, о чем сказано, что все ваши речения должны быть на самом деле не лживы, а такие, которым нужно доверять. Именно поэтому вот речь – это, собственно говоря, большей частью... Ну, речь устная, речь письменная – это то, при помощи чего мы выражаем себя. Как бы мы ни хотели, у нас есть другие формы там, искусства, у нас есть музыка и так далее, но речь – это самый точный способ выражения нашего мышления. Правильно?
Да.
Поэтому вот, собственно, к речи должны предъявляться очень важные требования. И прежде всего, это требование того, что она должна быть достоверна. Но этот иероглиф «синь», он также означает верить, верить во что-то, да? И это должно быть то, чему можно доверять. Потому что если здесь наблюдается в, ну, кривизна, скажем так, в этом тогда все получится криво. И в этом плане есть такое известное выражение Конфуция, который именно об этом говорит, что если речам нельзя доверять, то тогда будет кривая политика, будет все... Все будет кривое.
Мы же это наблюдаем просто в таком, в тотальном формате. Вот неискренность политики, да? Это же как бы уже практически синоним, к сожалению.
На самом деле...
Где же конфуцианство? Где же оно заблудилось?
Так я расскажу больше.
Извините, вот помните Иешуа Гано Цри у Булгакова? Он же сказал однажды Егемону, да? Правду говорит легко и приятно. И на самом деле, в принципе, так ведь и есть. Но он... Но в практической жизни все иначе.
Правду говорить легко и приятно, когда ты не обременен вот этой, как вы сказали, наркотиком власти.
Уинстон Черчилль.
Да. Ну, вы процитировали, да. Вы его процитировали, да, хорошо. Так вот, именно в этом случае правду говорить приятно. На самом деле, многие вещи сейчас, вот именно вот в последнее время, как все выстраивается, оно как бы... выстраивается против тех идей, которые так иначе говорил Конфуций. Образование выстраивается не так, да. Ну, самый простой принцип, да, у Конфуция огромное количество, значит, высказываний такого типа, что если ко мне подойдет ученик, и он не будет думать сам, то я больше к нему не подойду. У нас сейчас совсем другая ситуация, да, у нас как бы главным является ученик, ты должен вокруг него прыгать. Ну, например, соответственно, и вот эти высокие требования к политику, пять качеств благородного мужа, что он должен соответствовать, он должен заботиться. Я же там, конечно, подданный должен быть верен по отношению к своему вышестоящему. А что вышестоящий? Все, он должен воспринимать верность подданных, и все, и больше у него нет никаких обязанностей, ничего подобного.
В ответ, конечно.
Он должен в ответ их любить и о них заботиться. Но вот это, как только какая-то часть нарушается, все рассыпается
А верность, полностью. Извините, верность должна быть вот у подчиненного. Она должна исходить из глубины души и сердца, или она просто, или она может носить...
В рамках профессиональной обязанности.
Да, сугубо конъюнктурный характер.
Вот, она, вот не должна, она не должна носить сугубо конъюнктурный характер. Но здесь очень важный момент, что, конечно, до некоторой степени у тебя должно быть, должна быть способность оценивать, а вот тот правитель, которому ты верен, он вообще... обладает правильным поведением. То он есть следует тем принципам
можно,
или нет?
Можно, ли, можно задавать вопрос себе, по крайней мере, а достоин ли этот правитель моей верности? Конфуцианство допускает это.
Допускает, поэтому у правителя небо, значит, дает ему так называемый мандат неба. Тяньмин. Мандат на управление подданными. И он должен, правитель, следовать этому мандату.
А вот если он не следует, если он его не будет следовать,
то по крайней мере начинается всякая дисгармония.
Вот.
Дисгармония начинается в природе и в обществе.
Мы об этом поговорим после небольшого перерыва. Тарас Ивченко, директор Института Конфуция РГГУ с российской стороны, в студии Радио Спутник.